Говорит радио «Свобода. Мифы и репутации. Социализм и свобода». Памяти Михаила Михайлова. Михаил Николаевич Михайлов – югославский ученый и публицист русского происхождения. За свои книги и статьи он несколько раз сидел при Тито, эмигрировал в Соединенные Штаты, преподавал в американских университетах, сотрудничал на радио «Свобода», а в начале 2000-х вернулся в Сербию. Он скончался в 2010-м в возрасте 76 лет, а в этом году – 80-летие со дня его рождения. Умение следовать выбранным путем, верить в свои глобальные идеи, очень свойственно Михайлову. Возвращение из Америки на Балканы из того же ряда. Трудно, вероятно, приходилось родителям Михайлова, постоянно попадавшего за решетку в стране, где к русским относились с большим напряжением. Я имею в виду не самих сербов, любивших русских эмигрантов, а именно югославское правительство. От Михаила Михайлова, такой он взял себе псевдоним на сербский манер, от него все время ждали каких-то политических неприятностей. У нас есть возможность послушать его мать. Пока сын был в заточении, Вера Александровна, урожденная Данилова, беседовала с нашим сотрудником Владимиром Юрасовым в Нью-Йоркской студии «Свободы» 8 августа 1975 года.
«Я родилась на Дальнем Востоке в селе Славянка, 3 километра от корейской границы. Мне было 6 лет, когда я с родителями и старшей сестрой приехала в Югославию в 1920 году. Отец был старый кадровый военный, участник китайской, японской и немецкой кампаний, защитник Порт-Артура, а мать была педагогом. Мы с сестрой окончили русский институт в Югославии в городе Кикинди. Это я говорю потому, что люди всегда интересуются, как это у нас в семье сохранился русский язык. Мой муж был также русский, выехавший с той же эмиграции в 1920 году, 17-летним юношей. Он по происхождению был кабардинец, и у моих детей часто сказывается его горячая кавказская кровь. Он окончил свое образование уже в Югославии. В семье мы всегда говорили по-русски. Позднее, когда дети уже подрастали и учились в югославских школах, то бабушка, моя мать, учила их читать и писать по-русски, так как я и муж были всегда очень заняты. Я была преподавательницей математики, а муж – ученый-агроном.
Вера Александровна, расскажите, пожалуйста, о сыне вашем Михайле или Михаиле.
Мне очень трудно говорить о сыне, как матери сына, который находится в тюрьме, потому что думаешь о нем, беспокоишься все время, не имея возможности ему реально помочь. Первое его заключение, я была все время с ним в Югославии и могла ощутительно ему помогать. А теперь он опять осужден на 7 лет, а я здесь далеко от него. Раннее детство моих детей, Михаила и дочери Марии, было, я думаю, счастливым. Они были окружены любовью отца, матери и бабушки, которая им дала все русские сказки и песни. Михаил и дочь Мария были всегда очень дружны, и оба отличались сильной тягой к печатному слову. Каких только книг, журналов и газет они не имели в детстве. После войны Югославия была завалена советской литературой, и многие детские и юношеские книги и журналы были прекрасные. Дети равно читали как по-русски, так и по-югославски. В своих играх они отличались большой фантазией. Лет в 12, начитавшись всевозможных книг, а библиотеки тогда в русских колониях были тоже очень хорошие, сын начинает писать стихи. И по-сербски, и по-русски. Стихи все идеологические и патриотические. Например, об оставленной родине отцов. Это было написано стихотворение по-сербски. «О, когда же я однажды стану на тебя, моя земля родная, порабощенная сейчас?» Стихи были, конечно, детские, но показывали его настроение. Стихи он пишет лет до 23. Сербские даже печатают в газетах, как, например, «Минарет под снегом», «Слезы», «Голуби». Но их немного, и вскоре он перестает совсем заниматься поэзией, переходя на прозу, литературную критику и публицистику. В школе он учится неплохо. Товарищи его очень любят. Это отличительная его черта во всей жизни. Позднее в университете, на службе, в армии, в тюрьме, всюду его очень любят окружающие его люди, и он им платит тем же. Настолько, что он наивно любил даже подсылаемых ему провокаторов. Помню, как, будучи на каторге в 1968 году, он попросил меня прислать в своей месячной посылке под Новый год большой торт на 35 кусков, чтобы угостить своих товарищей по камере и напомнить им встречу Нового года на воле, отказавшись при этом от собственных вещей, так как посылки шли по весу. В юности сын очень увлекался спортом, ездил на молодежные соревнования партерной гимнастики, ходил зимой на лыжах, прекрасно плавал, ездил на велосипеде. В университете, не имея стипендии, чтобы помочь себе деньгами, он разносил по утрам по домам молоко и газеты, работал гидом, делал переводы с русского на сербский и обратно. Конечно, увлекался студенческими вечеринками, своими подругами по университету, но уже в это время начинает писать серьезные философские вещи, увлекаясь особенно Бердяевым и Лоским. Еще в гимназии он начинает бунтовать против слепой подчиненности руководителям, чем зарабатывает себе не очень хорошую характеристику, из-за которой он попадает в тяжелые условия отслужения воинской повинности. Но несмотря на эти тяжелые условия, и тут он заслуживает любовь простых людей. Группа солдат-македонцев из Косово называет его «Учо», то есть «учитель», и сохраняет о нем самую лучшую память. Я получила несколько трогательных, сочувственных, безграмотных писем, когда сын был первый раз в тюрьме, от его сотоварищей, молодых людей, отслуживших вместе с ним воинскую повинность. Еще мне вспоминается один случай, когда Миша, как его близкие друзья и мы в семье его зовем, стал на защиту не только своей семьи, а вообще на защиту гражданских прав в Югославии. Это было так. В 1959 году в городе Сараево нас обвинила секретная полиция в том, что мы читали роман Пастернака «Доктор Живаго». Меня водили из-за этого на допросы. Услышав об этом, Миша сейчас же приехал из Загреба, где он был студентом, и, пойдя в секретную полицию, отстаивал наше право читать книгу великого русского писателя и защитил нас. Кто мог подумать в то время, что через несколько лет книги его самого будут запрещены в Югославии, а те, кто их имеет, будут преследоваться законом?
Вера Александровна, как вы думаете, что послужило причиной избранного вашим сыном пути в жизни?
Я думаю, что известное качество моего сына, толкнувшее его на этот, так сказать, крестный путь, врожденное. С ранних лет он ненавидел ложь, насилие и все, что казалось ему нечестным. Даже всякую малейшую, просто житейскую ложь он считал трусостью. В окружающей профессиональной жизни он не терпел протекционизма и считал, что каждый должен сам своими усилиями добиваться успехов. Будучи очень религиозным, он всегда приводил слова апостола Павла: «Дорого вы плачены, не будьте рабами человеков». Вот так и началась его борьба за законность, которой в действительности не придерживались тоталитарные системы, будь то фашизм, коммунизм или что другое. Но в то же время, страстно любя Югославию, свою вторую родину, он желал ей сделаться идеальным, новым, первым в мире современным демократическим государством. Он страдал за всех заключенных во всем мире. Для него не было национальности, для него были только люди, все братья. Оттого у него масса друзей, и сербов, и хорватов, и словенцев, и других югославских народностей. Расскажу один смешной случай, который показывает его отношение к людям. Он сидел в предварительном заключении в тюрьме города Задар в 1966 году в одной камере с каким-то вором. При свидании он мне сказал: принеси мне учебник английского языка. Со мной сидит один вор, милейший человек. Я хочу его учить английскому».
Вера Александровна Михайлова о своем сыне. Напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Социализм и свобода. Памяти публициста Михаила Михайлова, которому в этом году исполнилось бы 80 лет. Я могу немного дополнить сказанное Верой Александровной. 14 лет назад, в 2000 году в Вашингтоне, я записал беседу с самим Михайловым. Большого биографического интервью в тот раз не получилось, потому что сам Михаил Николаевич все время порывался мне что-то показать, спросить, отвлекался на копирование для меня каких-то статей, был исключительно гостеприимен и больше думал о предстоящем возвращении в Белград, нежели о рассказе про самого себя. И все-таки несколько записанных тогда слов. Я спрашиваю его о родителях.
Отцу было 17 лет, а матери 7 лет, когда попали в Югославию. Отец крымским кадетским корпусом. И последний год там закончил. И закончил потом университет в Загребе, стал агрономом. И мы, значит, как с агрономом переезжали с места на место. С ним, но во время войны попал в партизаны. Поэтому мы не пострадали после войны. И он был даже директором исследовательского института земледелия в Сараево. Я печатался и был преподавал в университете. Так что, но это очень были единицы. Главным образом, там же был огромнейший русский корпус на Балканах. Вы знаете, конечно, что с немцами 12 тысяч воевали. С немцами ушли. Тогда ушло несколько десятков тысяч человек, потому что их было 12 тысяч, с семьями, немцы их вывезли. И они сейчас здесь по Америке, по Австралии, все еще печатают кадетская перекличка, что-то такое. Ну, а потом, сразу же после войны, это было требование Москвы, югославские власти надавили на всех русских, чтобы взяли советское гражданство. И вот и у меня был муж моей тетки, военный хирург, который тоже попал в партизаны. Это, в общем-то, редко такие вещи случались. И был в 1948 году, когда поссорились опять Сталин с Тито. Вы знаете, это в 1948 году. Тогда был полковником и шефом военного госпиталя в Сараево, хирург. Его арестовали. Тогда таких арестовывали. И прошла волна арестов русских. Может, переарестовывали принявших советское гражданство. Его присудили в течение 3 месяцев. Сперва к 20 годам, потом к 10, потом спустили на 5. Потом предложили: откажись от советского гражданства, восстановим в должности и в чинах, и все. Но с 45 по 48 он советский гражданин был полковником югославской армии. Тогда это было нормально. То есть у нас же то же самое было. Всюду фотографии Сталин, Тито. В школах учили и русский язык. Это очень комично учили, так как не было кадров достаточно. Я помню, я был 2-й класс гимназии, тогда это уже в Сараево. И значит, учительница из родной речи там читает статейку, как Сталин ходит и диктует в Кремле. И такой текст: Сталин, нет-нет, да и посмотришь, что пишет машинист. И сейчас, значит, прочитывали маленькую статейку, и она задает вопросы. Это дама, которая нас обучала русскому языку. Что Сталин делает «нет-нет»? И все отвечали: Сталин, нет-нет, да и посмотрим. Но это на этом уровне было. Что Сталин делает «нет-нет»? Я своими ушами. Но этот муж моей тетки не согласился. Его послали на 5 лет. Тетке пришлось уехать с маленьким сыном 6-летним в Болгарию, ждать его, когда выйдет. Он не вышел. Никто не знает, что произошло с ним. Красный Крест один дал ответ, югославская полиция другой. И когда выяснилось, что он не выйдет, тогда тетка с сыном, сестра моей матери, вернулась в Советский Союз. А она была на 2 года старше матери, значит, было 9 лет, когда попала в Югославию. Ну, и там у нас были какие-то родственники в Центральной России. Конечно, ее туда не пустили, а в Казахстан какой-то совхоз, где ужасно было идти. А она была профессором географии в гимназии. Ну, а там физическая работа, ничего больше, разумеется. И она через 3 года окочурилась. А маленькому мальчику было 12 лет. И практически мы были ближайшие родственники. То есть моя мать и мой двоюродный брат. Ну и потребовали его сюда. Советский Союз разрешил, Югославия не разрешила. Моя мать дошла до нашего Бери Ранковича. Тогда Югославия разрешила. Советский Союз уже не разрешил. Уже подходил к воинским годам. Ну и теперь он остался там, в Алма-Ате. Жил, женился. Ко мне в прошлом году приезжал с уже своей дочерью. Он инженер, водотехник, что-то такое. Ну, впервые увиделись практически после детства в прошлом году. И это в 48-м году. Тогда во второй раз масса эмигрантов уехала. Так что сейчас только 5 тысяч осталось всего стариков. И это очень мало теперь уже русских там.
Какая судьба ваших родителей?
Отец, все было нормально, до тех пор, как меня не начали там арестовывать такое. Ну, когда я уже сидел в тюрьме, в первый раз, в 68-м году он умер, инфаркт был просто, второй инфаркт. Ну, а мать уже здесь умерла в 93-м году.
Михайло Михайлов, Вашингтон, запись 2000 года. Все беды филолога и публициста начались с поездки в Советский Союз на закате хрущевского правления. От Хорватского университета в Задаре он приехал в Москву посмотреть, поговорить, послушать. Москва произвела на него огромное впечатление во всех смыслах. Прежде всего, Михайлов сделал тот вывод, что десталинизация в Советском Союзе не затронула ни моральных, ни правовых основ жизни страны. И что так называемая реабилитация жертв сталинизма не заслуживает этого названия. Две первые главы с рассказом о поездке вышли в Югославии в январе-феврале 65-го. Журнал «Дело» со второй частью был арестован. Третья часть не вышла вовсе. Против Михайлова на собрании югославских прокуроров выступил сам Тита. «Мне кажется, — сказал он, — что это явление, которое мы когда-то назвали джелосизмом от имени оппозиционера Миломана Джелоса, вновь дает себя знать, хотя и в новой форме». Арест Михайлова вызвал международный скандал. «Пен-клуб» проведение своего съезда в Югославии летом 65-го года поставило в зависимость от судьбы Михайлова. Брошюра «Лето московское» немедленно стала выходить на различных европейских языках. В июне 65-го в Париже появилось и русское издание. В нем 54 тончайших страницы очень малого формата, с телефонную записную книжку. Шрифт мельчайший, не для пенсионеров. Это типичное засылочное издание. Его можно незаметно положить между страницами разрешенной книги. Прежде всего, пишет Михаил Михайлов в книжке «Лето московское» 1964 года, «ничто не похоже на то, что ожидает и представляет себе человек, читающий и западную, и советскую печать. На улицах стоят большие цистерны, из которых разливают русский национальный напиток – квас. На каждом шагу автоматы с газированной водой. Стакан чистой газированной воды – копейка. С малиновым соком – 3 копейки». На стенах домов рекламы и плакаты. Выступает исполнитель западных мелодий Эмиль Хоровиц. В каждом квартале амбулатория для вытрезвления пьяных. Вытрезвитель. Вечером пьяные встречаются часто. Днем подходят трезвые, просят закурить. Очевидно, здесь это принято, так как сигареты недорогие, хотя, как правило, плохие. Когда в табачные лавки поступают болгарские солнца, люди становятся в очередь и берут по несколько десятков коробок. На окраинах города ночью опасно выйти на улицу, несмотря на многочисленные патрули своеобразной народной охраны, дружинников. Метро не поддается описанию. Через каждую минуту или полторы подходит поезд, и все действует безотказно. На каждом углу справочный киоск. За 2 копейки вы узнаете о номерах автобусов, троллейбусов, о линии метро, которые вас доставят к желаемой цели. Шампанское продают в разлив, и можно пить у стойки. А Москва действительно огромна. По величине сегодня она занимает 5-е место в мире, после Нью-Йорка, Лондона, Токио и Шанхая. Но люди в отношениях друг с другом невероятно грубы. Сядете в ресторане за свободный стол, а официант заорет: «Разве вы не видите, что вон там не полностью занят? Что вы, ослепли?» То же самое в лавках, в автобусах, в трамваях. Правда, не по отношению к иностранцам. В отеле на Котельнической набережной, в который я хотел переехать, потому что он в самом центре города, несмотря на то, что я показал официальную путевку, служащая в приемной даже не пожелала со мной объясняться. Говорю: «Нет места. Чего здесь еще стоите?»
Когда я вынул паспорт, начала извиняться. «Простите, я подумал, что вы русский». И место нашлось. Много ли москвичи читают? Я ежедневно, находясь в вагоне метро, по часу-полтора считал людей с книгой в руках. На 20-30 человек в вагоне читают книги трое-четверо. Газеты почти никто. Это и понятно. Советские газеты все еще неинтересны. Может быть, потому люди и читают книги, хотя кажется, что и в других странах, в больших городах, где приходится бесконечно сидеть в метро, тот же процент читал бы книги. При условии, что газеты были бы похожи на советские. В руках видна только «Вечерняя Москва». В ней есть программа кино, объявления о расторжении браков, о защите диссертации и тому подобное. Метрополитен имени Ленина, Центральная библиотека имени Ленина и даже Московский орден Ленина – цирк. Чудно, как люди не замечают. То, что часто, слишком часто повторяется, теряет всякое значение. В ресторанах, магазинах, автобусах, музеях, на железнодорожных станциях и аэродромах – везде красные доски. На них одна из двух надписей. Первая – здесь работает бригада коммунистического труда. Вторая – здесь работает бригада, борющаяся за звание бригады коммунистического труда. Однажды иду по улице Горького и вижу женщин, толкающихся в очереди. Это продавали дамские зонтики. Литр водки стоит столько же, сколько 6 больших долгоиграющих пластинок. И я не понимаю, откуда столько пьяных. Вообще электроприборы и фотоаппараты очень дешевы, а текстиль, обувь и водка непонятно дороги. Часто встречаются гомеопатические аптеки. Положение в литературе. Продолжаю цитировать из книжки Михаила Михайлова «Лето московское» 1964 года. «Основной характерной чертой настоящего момента в советской литературе является ожидание окончательного освобождения литературы и искусства от всевозможных уз догматического марксизма. Это ощущается как на страницах газет и журналов, так и в разговорах с известными писателями и редакторами. Приближается новый 1956 год», — сказал мне один известный советский литератор. Ожидается новый роман Дудинцева. Подготавливается издание собрания сочинений Бориса Пастернака, к сожалению, без доктора Живаго. В печати находится процесс Кафки, а о самом Кафке пишут все чаще в последнее время, положительно. Так, в пятом номере журнала «Вопросы литературы» за 64-й год было напечатано обширное, интересное и серьезное исследование Затонского «Кафка без ретуши». О Кафке Затонский писал раньше, в журнале «Иностранная литература» номер 2 за 59-й год, статья «Смерть и рождение Франца Кафки». Теперь, в связи с опубликованием в «Иностранной литературе» номер 1 за 64-й год «Преображение» и нескольких других новелл Кафки, и в связи с выходом процесса, в переводе на украинский язык, у Затонского имеется возможность более подробно и с точки зрения исследователя говорить о великом модернисте. Советский же читатель получил возможность следить за исследованиями Затонского по оригиналу. Так писал Михаил Михайлов в своей брошюре «Лето московское» 1964 года. В 1970-м наш обозреватель Виктор Франк посвятил югославскому публицисту очередной выпуск своей программы «По сути дела».
Имя югославского писателя и литературного критика Михаила Михайлова, вероятно, известно многим нашим слушателям. Человек русского происхождения, он много писал о положении в Советском Союзе в последние годы. Неоднократно входил в конфликт с властями в Югославии и несколько лет просидел в тюрьме за свои писания. Сейчас Михаил Михайлов опять на свободе и живет в городе Новый Сад в Югославии. На днях американская газета «Нью-Йорк Таймс» обратилась к нему с просьбой пояснить ее читателям, почему, по его мнению, подлинный художник неизменно входит в конфликт с тоталитарным обществом, в котором он живет. Почему он даже рассматривается тоталитарным строем как его враг? Ответ Михайлова на этот вопрос интересен, как мне кажется, и слушателям в Советском Союзе, может быть, особенно им. Вот что пишет Михаил Михайлов в своей статье, опубликованной на днях в американской газете. Огромное большинство художников, погибших в тюрьмах или концлагерях, или все еще там сидящих, вроде Андрея Синявского, никогда не были политическими противниками советского строя в западном смысле слова «противники». Это были люди, отдавшие себя искусству. Они занимались своим делом. Они писали стихи и романы, сочиняли музыку, писали картины. Но мощная машина пропаганды, управляемая властью, изображала их как агентов империализма, как опасных врагов. «Почему?» – спрашивает Михайлов и отвечает так. «С точки зрения интересов тоталитарной диктатуры, преследование деятелей искусства совершенно оправдано. Один единственный подлинный художник более опасен для тоталитарного режима, чем любой политический противник, ибо он действительно угрожает диктатуре тоталитарной партии». И затем Михайлов Михайлов излагает мировоззрение, регулирующее тоталитарный режим, так как он существует, скажем, в КНР или в СССР. Мир, в котором мы живем, это мир неустроенный. В нем царят болезни, страдания, неправда. Это доказывает, что над человечеством нет никакой разумной силы. А если такая сила и существует, то это злой бог, против которого надо бороться. Есть только природа, враждебная человеку. Создать рай на земле можно, но для того, чтобы овладеть природой, надо подчинить неорганизованное и неразумное человечество разуму и дисциплине. Предоставленное самому себе, общество так же зло, что и природа. Следовательно, так аргументирует тоталитаризм, следовательно, общество должно быть прежде всего организовано на разумной научной основе. Такое общество может быть создано только сообществом людей, партии. А чтобы добиться этой цели, партия должна обладать непререкаемым авторитетом. Таким образом, природу можно победить только путем тоталитарной диктатуры над человеком. А диктатура возможно только при условии, что партия обладает достаточной силой для подавления души человека. В корне всего лежит власть. И дальше Михайлов Михайлов пишет. Чего только не было сделано для того, чтобы приручить эту непокорную реальность, человеческую душу. Прежде всего, в ученых трактатах доказывается, что души вообще не существует. Что чем более человек подчиняет себя коллективу, тем более он свободен, и так далее. Эта ученая мудрость подкрепляется полицейскими дубинками. Были годы, когда, казалось, этот довод одерживал верх. Но неизменно, раньше или позже, какая-нибудь порабощенная человеческая душа взмывалась вверх, в свободу, освобождая другие души, разбивая духовную основу тоталитарной власти. Михайлов Михайлов напоминает, в начале века предшественник социалистического реализма Максим Горький был убежден, что после революции в разумно организованной России, как он выражался, будет по меньшей мере 100 писателей, равных по гению Толстому. «Теперь же мы знаем», – продолжает Михайлов Михайлов, – «чем кончилась эта организация России. Мы знаем о тысячах и тысячах совершенно бездарных советских писателях и художниках, которые затопляют своей продукцией, созданной на основе партийных директив, журнальные страницы, выставки, концертные залы и кинотеатры. Но искусство подавить нельзя. Человеческие души можно поработить только путем лжи. Искусство же извечно противостоит лжи, и по самой своей сути – враждебно той системе, на которой покоится власть. Вот почему не только романы Солженицына, но и музыка Прокофьева рассматривается в СССР как нечто враждебное. Собственно говоря, продолжает Михайлов Михайлов, вся наша современная эра – враждебное искусство. Мы можем быть порабощены не только однопартийной системой, но и современным технологическим обществом, единственная цель которого состоит в материальном благосостоянии, хотя средства порабощения человеческих душ в этом случае иные, чем в коммунистических странах, где власть изъявляется более открыто и грубо. И заканчивает свою статью югославский ученый Михайлов Михайлов так. Столкновение искусства с общественной системой – это борьба между правдой и ложью, борьба жизни против мертвящего механизма или, если выражаться на религиозный лад, борьба между Богом и дьяволом. Таков вкратце ход мысли югославского писателя и литературного критика Михаила Михайлова. Может быть, кое-каким нашим слушателям аргументы Михайлова могут показаться заумными, метафизическими в дурном смысле этого слова. Но метафизика не есть просто выдумка, не есть просто набор слов. Метафизика занимается реальностями, находящимися за физикой, реальностями духовного порядка. С доводами отдельных философов такого склада можно соглашаться или не соглашаться, но бессмысленно было бы вообще отрицать наличие той реальности, которую они изучают. И когда Михайлов излагает мировоззрение тоталитарного коммунизма, когда он противопоставляет ему вечную тягу человеческой души к свободе и истине, когда он объясняет неизбежность конфликта между тоталитарной философией и творчеством подлинного художника, то он говорит не о каких-то неопределенных зыбучих туманностях, а о жестких фактах. Фактах настолько жестких, что они сгущаются в картотеке и проволочные заграждения. Михайлова, человека, выросшего в социалистической Югославии, ему было всего 11 лет, когда кончилась война, и в Югославии пришла к власти компартия, никак нельзя назвать противником социализма или сторонником капитализма. Но Михайлов – человек, пытающийся прозреть в социализме человеческое лицо. Поскольку же в понятие полного человека неотъемлемо входит свобода, он мечтает о совмещении социализма со свободой. Этим и вызывается его отрицание тоталитаризма, который для него – равносилен диаметральной противоположности социализма. Этим объясняется его глубочайшая симпатия к тем художникам, писателям, мыслителям, которые, не будучи политическими противниками социалистического строя, стараются его очеловечить.
Виктор Франк, запись 1 ноября 1970 года. В какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотел, чтобы была целеустремленная страна, да еще бы много домов, небоскребы, наконец-то бы были бы.
Я хотел бы жить в России, в первую очередь. Я хотел бы жить в России, в которой люди следуют традициям. Хотел бы жить в многонациональной России, где все дружны. В России сильный, преуспевающий. В России, которая с любовью относится к своим гражданам.
Я хотела бы жить в России, в которой... моим бы детям самые молодые, самые сильные годы жилось бы легче, чем нам.
В той России, у которой у каждого есть будущее, где не надо бояться войн, в той России, в которой каждому будет место, причем место, которое устраивает его.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Я напомню, что на волнах Радио Свобода мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Социализм и свобода. Памяти Михаила Михайлова. Ученому и публицисту в этом году исполнилось бы 80 лет. На страницах наиболее известной своей статьи брошюры «Лето московское 64-го года» Михайлов писал: «Я встречал молодых неизвестных поэтов, поклонников Андрея Белого, который еще не переиздается, любителей абстракции Малевича, разговаривал со студентами, хорошими знатоками Кафки, видел даже ценителей набоковской «Лолиты». Михайлов говорит, конечно, об английском издании, русского еще не существовало. Только одного я не нашел среди студентов Московского университета. Мне не удалось познакомиться ни с одним из сторонников догматического соцреализма». «Демократия и социализм» – так назвал Михайлов свою статью 1974 года, и она также вышла на Западе, в данном случае в парижской газете «Русская мысль». Леонид Махлис, наш диктор, читал ее у нашего микрофона в июне 1975 года.
«Статья моя о перевороте в Чили, напечатанная полтора месяца тому назад, вызвала не только ряд полемических откликов в «Русской мысли», но и вдохновило немало писем, направленных мне лично в Югославию, в большинстве которых выражается протест по поводу моей защиты социализма и левых сил. Я как раз заканчивал черновик этой статьи о демократии и социализме, когда получил одно письмо, заставившее меня крепко задуматься. автор письма, посланного из Западной Европы, пожелал остаться анонимным, но о себе написал, что он инженер, родившийся и проживший 40 лет в Советском Союзе и прекрасно знающий социалистическую действительность. Неподдельная искренность, ярко и точно обрисованный механизм безысходности хозяйственной жизни в госсоциализме, замечательно подобраны из собственного опыта примеры той ужасающей бесхозяйственности, которая царит в СССР, произвели на меня сильное впечатление, хотя во всем этом и не было для меня ничего нового. «Но что заставило меня задуматься, — пишет далее Михайлов, — и заново пересмотреть и проанализировать все, о чем я писал и пишу, содержалось в конце письма». Вот какими словами закончил свое послание анонимный инженер. «Я прошу простить меня за разнобой стилей. Я предупредил о своей полной неподготовленности для задуманного предприятия, попытки хоть как-то повлиять на вас. Ведь совершенно не влияют на вас блестяще мотивированные и совершенные по форме статьи Федосеева и Югова. Но я не могу не обратиться к вам с вопросом. Откуда у вас берется оптимизм проповедовать социализм в то время, когда на его защиту и завоевание брошены десятки тысяч танков? Ведь ответственность ваша очень велика. Ваша аудитория совершенно иная, нежели у Суслова и Митина. Вы призываете под знамена социализма людей, для упоминавшихся выше господ недоступных. Ваш ореол мученика за свободу делает ваш голос хорошо слышным на Западе. Ваших оппонентов в лучшем случае печатает русская эмигрантская пресса, а ваши высказывания широко освещаются мировой печатью. Неужели, господин Михайлов, вы не видите всей двусмысленности вашей позиции? Ведь мы с вами люди книжные, люди слова, а те господа, Суслова и компания, они люди дела». И растревоженные вами люди, если под влиянием вашего международного авторитета они захотят действовать, побегут за теми людьми дела. Господин Михайлов, вы не согласны ни с Франком, ни с Федосеевым, ни с Юговым. Скорее всего, не согласитесь вы и со мною. Но согласитесь вот с чем. Допустим, вы правы в историческом плане, пусть вы убеждены в неизбежности воцарения социалистической системы хозяйства. Но неужели вам не ясна опасность проповеди социализма, пусть самого демократического, именно сейчас, когда угроза военно-полицейской экспансии этой идеи исключительно велика? И тем опаснее эта проповедь, что исходит она от человека оттуда. Для огромного большинства людей на Западе, я думаю, нюансы различий между югославским, советским и вашим социализмом совершенно не ясны, ведь они не знают ни того, ни другого. А третьего, пожалуй, не знаете и вы сами. Не лучше ли отложить эту проповедь до лучших времен, когда военная угроза будет слабее, когда танков у социалистов будет поменьше? Ведь борьбу за свободу человеческого духа можно, я-то считаю, что не только можно, но и нужно, вести без социалистической проповеди. Вы большой оптимист. Вам ясна социалистическая будущность человечества». А многим из нас не ясно, каким образом будет восстановлена, да, я не описался, именно восстановлена свобода духовная на третьей территории земного шара. А ведь от этого, наверное, с вашей точки зрения, будет зависеть и реализация вашей социалистической мечты. Не это ли первостепенная задача? Не освобождение ли третьего человечества от тоталитарного режима? И имеет ли право человек, осознающий эту задачу, имеет ли право такой человек действовать этой задаче во вред? Кончая это письмо мое, я обращаюсь к вам с надеждой, что вы, даже оставаясь социалистом, поймете опасность этой темы и найдете силы прекратить эту полемику. «Прочел я это письмо, сел и задумался», — пишет Михайлов. «Для того, чтобы прекратить полемику, особенных сил с моей стороны не требовалось». Наоборот, большинство писем, полученных мною, говорили о том, что продолжить полемику и трудно, и рискованно. А что если в самом деле найдутся люди, которые подумают, что я защищаю комдиктатуру? Но, с другой стороны, молчать, тогда, когда чувствуешь, что должен говорить, не значит ли это уподобляться миллионам людей, находящимся под властью диктатуры? Цель такого неискренного молчания, конечно, другая – Но ведь и коммунисты, призывая интеллигенцию к молчанию, говорили об опасности вражеского окружения и о пользе отложить свои критические высказывания до лучших времен. И в коммунистических странах ведь всякий разговор о политической демократии воспринимается как защита капитализма, точно так же, как постановка проблемы экономической демократии, по словам моего корреспондента, может быть воспринята на Западе как защита комдиктатуры.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете статью Михаила Михайлова «Демократия и социализм».
Вспомнилось мне, что германский канцлер, из эмиграции ведя борьбу с национал-социализмом, не перестал быть социал-демократом. На этих днях в газетах писали, что барыши западных нефтяных компаний, благодаря нефтяному кризису, неимоверно увеличились за последние 3 месяца. И что это, в то же время, сопровождалось падением жизненного уровня широких слоев населения. Однако попытка Бранта поставить под контроль правительство не национализировать нефтяные компании осталась безуспешной. Вряд ли эти факты помогают борьбе с коммунизмом и вызывают восторг, например, у немецких профсоюзов или у бастующих английских шахтеров. Подумал я и о том, что левый писатель Генрих Бёль все чаще выступает в защиту Солженицына, и что, с другой стороны, 2 года тому назад крупная итальянская газета по требованию обладателя большинства акций этой газеты, автомобильного концерна, отозвала из Москвы своего корреспондента, посылавшего правдивые статьи о жизни в Советском Союзе. Это могло повредить торговому и промышленному сотрудничеству капиталистического концерна с Кремлем. С точки зрения хозяйственно-экономической, в борьбе за рынок это было совершенно правильно. И итальянским капиталистам ничего не скажешь. Ведь сущность капиталистической системы именно и состоит в том, что механизм экономической жизни определяется экономическими, скажем, а не моральными факторами. Вспомнилась мне и пророческая последняя глава «Скотского хутора» Джорджа Орвелла, рассказывающая о грядущем сотрудничестве старого капиталистического класса и нового партийного. И вот, пишет далее Михайлов, если ортодоксально-капиталистические правые круги на Западе в самом деле ведут борьбу с комтоталитаризмом, тогда, пожалуй, прав мой анонимный корреспондент. Ну, а если дело обстоит как раз наоборот? Раздумывая об этом, в большом духовном томлении, перебирая мои книги, случайно я вытащил из шкафа, полученные от друзей из Парижа, несколько лет тому назад 5 номеров русского эмигрантского журнала «Новый Град», издававшегося в Париже 40 лет тому назад. В 70-м году, выйдя из тюрьмы, журналы эти я небрежно перелистал, даже не разрезав их. Настолько показались они неинтересными по сравнению с огромным количеством новейших книг и журналов на русском языке, присланных за 4 года с Запада. Теперь я начал разрезать «Новый Град», открыл один номер наугад и сразу же напал на следующие слова. «Примиренчеству справа и слева, осанне капитализму и коммунизму нужно противопоставить христианский протест против двуединого врага. Правду о коммунизме не станут слушать от защитников капитализма». Тогда я понял, молчать нельзя.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете статью Михаила Михайлова «Демократия и социализм».
Чалидзе и Медведевы. Последний прошлогодний номер «Русской мысли» чрезвычайно меня обрадовал, пишет Михайлов. Обрадовал по 2 причинам. Первое – открытое письмо Чалидзе Жоресу Медведеву, и вторая – полемические заметки Югова, наконец, по существу затрагивающие самые важные и болезненные вопросы современности – вопросы диктатуры, демократии, социализма. Мысль, высказанная Чалидзе в его открытом письме, что гласная дискуссия в среде инакомыслящих – ценность не менее важная, чем само существование инакомыслия, и что провозглашение непререкаемых авторитетов в этой среде – есть социальная опасность не менее острая, чем отсутствие инакомыслия вообще, по моему мнению, должна была бы стать альфой и омегой всякого антитоталитарного движения. В том, что провозглашение непререкаемых авторитетов является очень большой опасностью, реально нависающей и над зарождающимся общественным мнением в коммунистических странах, и над свободной русской прессой на Западе, нет никакого сомнения». Об этом свидетельствует бурная реакция на последнее выступление братьев Медведевых. Но, не соглашаясь с основными мыслями и доводами братьев Медведевых, даже считая их в известном смысле вредными, я в то же время нахожу еще более вредной нетерпимую реакцию, вызванную этими выступлениями. Мне кажется, что в противоречивых и, в общем-то, неверных высказываниях Роя Медведева есть хотя бы одна верная и очень важная мысль. Мысль о том, что историческими союзниками демократического движения в коммунистических странах являются именно левые демократические, а не правые авторитарные круги на Западе. Другое дело, что это еще не осознано ни по одну сторону железного занавеса.
Михаил Михайлов «Демократия и социализм», читал Леонид Махлис. Эфир 1 июня 75-го. Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. «Социализм и свобода. Памяти Михаила Михайлова». В 77-м году Михаила Николаевича досрочно освободили. Это был уже пятый его арест. И разрешили выехать из Югославии. С 78-го он преподавал в университете штата Виргиния. С 80-го председатель Совета Демократического Интернационала, член редколлегии парижского журнала «Континент», штатный сотрудник Вашингтонского отдела «Радио Свобода». В 82-м в издательстве «Ардис» вышел сборник статей Михайлова «Планетарное сознание», и тогда же интервью с автором записал наш сотрудник Владимир Юрасов.
Михаил Николаевич, книга ваша разбита на три части. «Корни несвободы», «Религиозное возрождение и тоталитаризм», вторая часть — «Свобода и национализм», «Россия», «Запад», «Демократия», «Авторитарность», «Христианство». И третья часть – «Неведомые законы», «Личность», «Свобода», «Бессмертие души», «Космос». В сборнике вашем 22 статьи, написанные вами в разное время, главным образом в 70-е годы, но в него включены две статьи недавнего времени. Хотя круг тем ваших статей весьма обширен, всех объединяет то, что вы назвали «планетарным сознанием», которое, как вы пишете, появилось в мире и в котором вы видите спасение для человека. Можете вы коротко рассказать, что вы называете планетарным сознанием?
Я не пишу о том, что уже появилось планетарное сознание, а что я вижу в возможности появления планетарного сознания выход из нынешнего кризиса. И даже считаю, что успех марксистского, коммунистического движения является результатом того, что в новейшей истории это первое интернациональное, если хотите, именно планетарное движение. Но основано оно на второстепенных реальностях, на классовых, а не на глубинных личных силах души. И поэтому оно теперь в кризисе, но противостоять тоталитарному планетарному сознанию, как можно назвать марксизм, по-моему, может только тоже планетарное или интернациональное антитоталитарное сознание, то есть основанное на душе человека, то есть на свободе.
Михаил Николаевич, в своей книге вы пишете, что это новое планетарное сознание зарождается там, цитирую ваши слова, где невыносимо давление тоталитарного мира на человеческую одиночку, где человек остается один в одиночестве в космосе-объекте, и что страдания, этим вызванные, открывает дорогу возрождению. Вы имеете в виду прежде всего советское общество и Восточную Европу. Но разве планетарное сознание не появляется в демократических странах? Ведь не случайно же, с вашими взглядами, согласны многие западные мыслители.
Совершенно верно. Ну, смотрите, например, Джоан Бээз, известная активистка мира и певица американская, у нее это до экстрема доведено. Я ненавижу все флаги, а не только американские. То есть это уже прямо сознание общечеловеческое, что для многих людей, конечно, все еще неприемлемо, но к этому идет.
Но вы в своем сборнике пишете, и не один раз, что страдания людей в Советском Союзе и в странах Восточной Европы – прямой источник этого нового планетарного сознания.
Ну, там оно исторически именно в самиздатовских произведениях и у Солженицына, и у Надежды Мандельштама, у многих других. То, что я вижу как основу идейную, духовную планетарного сознания, яснее всего выявилось.
Ну, что именно?
Это взаимозависимость внутреннего мира человека и мира внешнего. И, если хотите, даже взаимозависимость процесса внутреннего мира, которые во многом определяют происшествия во внешнем мире.
Михаил Николаевич, во второй части вашей книги несколько статей, например, статья «Возвращение великого инквизитора», посвящены вашей полемике с Александром Солженицыным. Вы высоко цените художественное произведение Солженицына, но категорически отвергаете его веру в национальное сознание русского народа. В части, озаглавленной вами «Самая главная, основная неправда Солженицына», вы пишете, что лично вы принадлежите к тем людям, кто видит возрождение идеологии русского национализма намного большую опасность, чем в марксистско-ленинской идеологии.
Видите ли, просто потому, что марксистско-ленинская идеология в Восточной Европе, в России, держится уже на голой силе, на насилии, и вряд ли можно найти много людей, верующих в эту идеологию, и поэтому она в некотором смысле мертва. И поэтому я не вижу идеологической, духовной опасности в марксистской идеологии. В то же время, именно отрыв от развития свободного мира почти 60 с чем-то лет создал, так сказать, незащищенность от такого фанатичного национализма, который в многонациональной стране, какой является Советский Союз, автоматически вызовет национализм всех других народов. И, по-моему, единственный, кто может использовать и натравливать национальности на национальности и играть на этом национализме, это только КПСС. Я не вижу в условиях Советского Союза возможность освободительной роли национализма.
Архивная пленка, запись 18 августа 1982 года. С перестройкой в Вашингтон потянулся караван советских писателей, ученых, общественных деятелей, и Михаил Николаевич провел десятки интервью в студии «Свободы». А в середине 90-х бурная югославская жизнь поманила его вернуться на родину. Он стал втягиваться в балканскую политическую жизнь, что было несовместимо со статусом журналиста. Вспоминая Михаила Михайлова на волнах «Голоса Америки», Инна Дубинская говорила: по словам одного из учеников Михайлова, американского политолога Айры Страуса, как и многие выдающиеся диссиденты, ориентированные на Запад, в том числе и Андрей Сахаров, Михайлов надеялся, что со временем отпадет необходимость в межнациональных границах, и миром будет править единое правительство. Как некогда и Сахаров, Михайлов входил в совет авторитетных мировых деятелей, созданный с целью подготовки условий, в которых мировое правительство могло бы начать свою работу. Окончание Холодной войны члены Совета рассматривали как шаг к объединению Восточного и Западного блоков. Однако, как подчеркивает Айра Страус, в отличие от Сахарова, Михайлову пришлось при жизни убедиться в том, что этим идеям не суждено было осуществиться. Михаил Николаевич скончался в Белграде 6 марта 2010 года. Ему было 76 лет. И на этом мы заканчиваем мемориальную программу «Социализм и свобода», приуроченную к 80-й годовщине со дня рождения ученого и публициста Михаила Михайлова. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бокчинецкий и редактор Иван Толстой.
Джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза. Сразу же после новостей.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».